الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. На прошлом занятии мы говорили с вами о хадисе, рассказывающим о дяде пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, пришел к нему, когда он находился при смерти, и пророк, алейхиссалату вассалям, предложил ему сказать «Ля иляха илляллах» слово, посредством которого он будет заступаться за него, свидетельствовать в его пользу в судный день. Что касается слов Шейх ибн Усаймина, рахима Аллаху Та'аля, по поводу хадисов этой главы, ну, во-первых, он говорит по поводу выражения, которое произнес Абу Талиб, пророк, алейхиссалату вассалям, когда он сказал «Ля антуайярани курайш, якулуна инна махамалу аля дарика ля джаза, ля акрарту биха айнак». Он сказал, если бы курайшиты не стали порицать меня и срамить меня, и говорить, что вот отчаяние, малодушие толкнуло его к этому, то я бы усладил посредством этого твои очи, твои глаза. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он хотел, чтобы его дядя сказал «Ля иляха илляллах». И Шейх ибн Усаймин говорит «Ля акрарту биха айнак». Это выражение означает, то есть, я бы сделал так, что твои глаза не плакали. Потому что это слово «акрарту биха айнак» – это выражение взято от слова «кур», то есть «прохлада». То есть, сделал бы твои глаза прохладными, то есть, не дал бы плакать, не дал бы течь слезам. Это выражение не означает, говорит Шейх ибн Усаймин, «истакарут фи макания», то есть, я сделал бы так, что твои глаза остались бы на его месте. Да. Акрар, то здесь не в значении «истикрар», то есть, оставаться на месте. А значение, что я бы тогда сделал так, что не текли слезы из твоих глаз, ты бы не печалился. То есть, сделал бы то, что сдержал бы твои слезы, ты бы не плакал, и ты бы не печалился. Дальше Шейх ибн Усаймин говорит, ну, это выражение, которое встречается у арабов сегодня, что когда кто-то приезжает к кому-то, говорят «Акар Аллаху айнак». То есть у них принято так говорить «Акар Аллаху айнак». То есть как бы пусть глаза Аллаху усладит твои глаза, сделает, даст прохладу твоим очам. То есть когда кто-то приезжает, вот так вот говорят, да, принято это говорить. Ну, смысл этого, пусть Аллах внесет радость твое сердце, да, так, чтобы не текли слезы из твоих глаз. Это значение этого выражения. Как бы такое поздравление, когда кто-то приезжает. Почему? Потому что если глаза не текут слезы, то есть это значит, что они прохладные. Да? Или как мы с вами говорили до этого, имама Новый говорит, что слезы радости, они прохладные бывают. Да? И говорят, что мусульмане отвечают на это, когда говорят «Карлат айнук» или «Акарлаллаху айнак», они отвечают «Бинабиик». Бинабик, то есть пусть твоим пророком твои очи усладит Аллах, или говорит Биваджинабик, или ликом твоего пророка, пусть Аллах усладит твои очи, или так, то есть пусть Аллах усладит твои глаза ликом пророка, алейхиссалату вассалям. Что это означает? То есть почему они это говорят? Тот, кто пребывает сейчас, и пророк, алейхиссалату вассалям, и тот, и другой человек, правильно? Тот, кто приехал к нему, этот человек, и пророк, алейхиссалату вассалям, тоже человек. И когда поздравляешь ты его с прибытием кого-то, что вот Аллах воссоединил тебя с кем-то, кого ты любишь, он отвечает тебе как бы лучшим, говорит, пусть Аллах объединит тебя с пророком, алейхиссалату вассалям. Получается, что он отвечает чем-то лучшим, а приветствие оно еще лучше. Ты его поздравляешь с воссоединением, со встречей с каким-то любимым человеком, а он желает тебе, чтобы у тебя была встреча с самим пророком, алейхиссалату вассалям. Это выражение, которое есть. Мы упоминаем, потому что есть в шархе Шейх ибн Усаймин, рахимаху Таала. Дальше. Слова «Инна каля тахди ман ахбабт» – «Поистине ты не наставишь ман ахбабт» – «Кого любишь или кого хочешь». Это обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, говорит Шейх ибн Усаймин, в аяте, в Коране. Мы с вами говорили. Ахбабта можно понять как. Кого любишь, тот, кто любим тебе из родственников и так далее. Ты не можешь наставить, хоть это твой родственник и близкий человек. Или что хочешь. Да, хочешь. Тебе любимое его наставление на прямой путь, ты не можешь наставить. Шейх ибн Усаймин говорит, какие выводы можно сделать из этого хадиса. Если человек заканчивает свою жизнь словами «Ля Иляха Илля Аллах», Субханаху Тааля дает ему возможность закончить жизнь словами «Ля Иляха Илля Аллах», то есть надежда, что этот человек, он из Ахлю Джанна. Он из обитателей рая, пророк алейхиссалату вассалам, сказал, потому что «Ман кана ахира калами ля Иляха Илля Аллах дахаль Джанна». Тот, последними словами которого будут слова «Ля Иляха Илля Аллах», войдет в рай. Дальше, говорит Шейх Мусайми, следующий вывод – это та нежность и ласковость, которая была в обращении пророка алейхиссалату вассалам к его дяде, потому что он говорит ему, скажи «Амми, у дядя мой, скажи «Ля Иляха Илля Аллах». Потому что и ситуация, в которой произносят эти слова и обращается, какая требующая вот это вот ласкового обращения, верно? Мягкого и ласкового обращения сейчас, потому что он перед смертью, и пророк алейхиссалату вассалам призывает его принять ислам. Для нас вывод какой? Это значит, вот это вот мягкость в призыве, уважительное обращение, то, что способно привлечь сердце, расположить человека. Следующий вывод из этого хадиса – это слепой фанатизм, который был у людей джахилии. Потому что что говорит Абу Талиб? Он говорит, если вы не порицание со стороны курайшитов, то что они начнут меня срамить и говорить, что это малодушие меня толкнуло к принятию ислама, то я усадил бы этим твои очи. Следующий вывод из этого хадиса – это то, что плохие товарищи, что они оказывают плохое влияние. И вот это с плохими товарищами общение, оно приводит к плохим результатам, плохим итогам. Потому что кто здесь сейчас был рядом с Абу Талибом в этот момент? Абдулла ибн Аби Умайя и Абу Джахль. И они сказали Абу Талибу: «Таргаба амилляти Абдуль Мутталиб», в этот момент. Неужели ты отвращаешься от религии Абдуль Мутталиба? То есть общение с плохими товарищами, плохое окружение, оно приводит к плохим итогам. Следующий вот из этого хадиса, что Абу Талиб, он умер в неверии. На это указывают хадисы. Это говорится как опровержение кому? Тем, которые говорят, что Абу Талиб, он умер мусульманин, умер в исламе. Потому что здесь четко и ясно сказано, «Ва аба якуля, ля иляха илляллах», отказался сказать «ля иляха илляллах». В его словах, если бы курайшиты не порицали меня и сказали, что вот малодушие его толкнуло к этому, то я бы усадил твои очи. Все это указывает на то, что он умер неверующим, что он не принял ислам. Его слова, что он на религии Абдуль Мутталиба остается, все это указывает на то, что он умер неверующим. Пророк алейхиссалату вассалам сообщил, что он будет ходатайствовать за него, или походатайствовал за него, за своего дядю, перед Аллах Субхану Тааля, его ходатайство, оно принято. Его ходатайство принято, но это ходатайство не по поводу вывода его из ада и введения в рай. Да, это ходатайство пророка алейхиссалату за его дядю, оно касается чего? Облегчения лишь наказания для него, а не касается выведения его из ада. И наказание его по этому в аду, оно облегченное, дах-дах, то есть мелкий адский огонь. Это сандали из огня на его стопах, от которых кипит его мозг, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. И Ибн Саймин говорит, есть и кипит мозг. А мозг – это голова. То есть то, что орган, который наиболее отдален от ног. Все ноги, они в аду, голова – самый отдаленный орган, мозг – самый отдаленный. Если этот мозг, самый отдаленный орган, кипит от этого, то что тогда говорить о других органах? Аллах Субхану ва Тааля разрешил пророку, алейхиссалату вассалям, походатайствовать. А что значит походатайствовать? Шафа имеется в виду обращение к Аллаху Субхану ва Тааля с просьбой за кого-то. Да? Или отвращение, для отвращения от него вреда, или привлечение для него пользы. Это шафа. Аллах Субхану ва Тааля разрешил пророку, алейхиссалату вассалям, шафа, ходатайство за его дядю, хотя он кафир. Это мы говорим с вами исключение. Почему? Потому что дядя его, он защищал много пророка, алейхиссалату вассалям, оказал ему большую поддержку. И он хорошо отзывался о пророке, алейхиссалату вассалям. И он боролся, защищая пророка, алейхиссалату вассалям. И от него переданы такие стихи. Даже вот Абу Талиба, что он говорил. Такие слова. «Лякадали ему, анна банана, ля муказзабун лядейна, ва ля юрна бикавли лабалы». И они знают, то есть неверующие, они знают, что этот наш сын, имея в виду своего племянника, пророка алейхиссалату вассалям, ля муказзабун лядейна, что мы не считаем его лжецом. Мы не считаем его лжецом. То есть он в сердце понимал, признавал, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он пророк. Что он правдив. «Валя юрна бихавли ля балтиль». И он не занимается, то есть наш племянник, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, не занимается произнесением каких-то лживых речей. Также он сказал: «Валякад алимту би анна дина Мухаммадин мин хейри адьяни лбарияти дина. Лавля лмалямату ау хизару масабба ау масаббати ля раэйтани самхан бизака мубина». И я твердо знаю, говорит Абу Талиб, что религия Мухаммада – это из самых лучших религий, которые есть у кого-то из людей. «Лаулял малямату ау хидару масабба». И если бы не упрек или опасение поругания, что будут меня оскорблять, то ты бы увидел меня, что я вот так вот от всей души произнес бы, заявил бы о своем вхождении в эту религию, открыто. От всей души открыто бы. Ты бы увидел, что я признал это, вошел в эту религию. То есть он в сердце признавал. Он защищал пророка, алейхиссалату вассалям. Много помогал ему. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, он справедливый. По справедливости своей мудрости Аллах, субхану ва тааля, разрешил пророку, алейхиссалату вассалям, походатайствовать за него. В отношении чего? Снятие с него некоторого наказания, но не всего наказания. Не полностью наказания. И дал ему Аллах Субхану Таля то, чего заслуживает. Абу Талиб. Следующее вот из этого хадиса, что Коран, аяты Корана в отношении ниспослания, они делятся на два вида. Сабаби и гайр сабаби. Сабаби, то есть аяты, которые ниспосланы по какой-то причине, то есть в связи с каким-то конкретным событием, и гейр сабаби, который не ниспослан по какой-то конкретной причине, то есть в связи с каким-то событием. Некоторые аяты ниспосланы или сабаб по какой-то причине, другие без причины. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ластагфиранна ля камаля мунханг», я непременно буду просить для тебя прощения у Аллаха, если мне не будет запрещено, был ниспослан вот этот вот аят. Аллах Субхану Таля сказал: «Макана лин наби ва лядина аману, а ястагфиру лиль мушрики». Не подобает пророку, тем, которые веровали, просить прощения для многобожников. То есть в связи с этим событием было ниспослано это. И также по поводу Абу Талиба, как причина, Аллах Субхану Таля ниспослал аят: «Инна каля тахди ман ахбабт». Поистине ты не наставишь на прямой путь, кого пожелаешь или кого любишь. «Фи Аби Талиб» сказано, то есть по поводу Абу Талиба, по поводу его положения. Дальше, следующий вот из этого хадиса, что Аллах Субхана ва Тааля, он произносил Коран тогда, когда происходило его ниспослание. Это очень важный вывод, потому что некоторые группы заблудшие, они говорят, что Коран, он в предвечности был, то есть изначально, это некие смыслы, сущности Аллаха Субхана ва Тааля, не было такого, что Аллах произносил Коран, и Джибриль слышал от него и потом приносил Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Так они говорят. Не было такого. Это просто смыслы некие предвечные, изначальные. Здесь хадис указывает на что нам? На то, что Аллах Субхана ва Тааля произносил Коран, когда он ниспосылался. Почему так? Потому что здесь упомянута причина ниспослания, что по этому поводу ниспослан аят, да, или по тому поводу, по такому-то поводу ниспослан этот аят. Это значит, внимательно, если по какой-то причине спосылается аят, значит, ниспосланию аята предшествует эта причина. Верно? То есть причина предшествует ниспосланию аята. Сначала причина, а потом ниспослание аята. Верно? То есть если еще причины не было, то и нет ниспослания. Почему? Потому что причина, у причины есть следствие. Правильно или нет? У причины есть следствие. То есть обязательно причина, она предшествует следствию. Ниспослание аята – это уже следствие чего? Какой-то причины. Происходит ниспослание аята. Значит, сначала причина, потом Аллах Субхану это произносил, и ниспосылался этот аят. И не может быть по-другому. Если причина, она предшествует ниспосланию, значит, Аллах Субхану Таля говорил, произносил, когда Коран, когда ниспосылался он. Это очень важно. Коран Аллах произносил, когда он ниспосылался. А не так, что в предвечности или изначально. Кто-то скажет: а как же слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Инна анзальнау фи лейлатиль кадр». Мы ниспослали его в ночь предопределения. Или в ночь могущества. Лейлатиль кадр. Ниспослали. А сейчас мы говорим: нет. Аллах произносил тогда, когда это не спосылалось. А как понять аят, мы не спасали его в ночь могущества Лейлату Кадр? Или «Инна анзальна фи лейлати мубарака», мы не спасали его в ночь благословенную. То есть начали ниспослание его. Начали ниспослание его, а не ниспослали полностью. Ясно или нет? Либо ниспослание записи из хранимой скрижали на ближайшее небо. Из хранимой скрижали на ближайшее небо. Дальше, следующий вывод. Хадис указывает нам на запрещенность просить прощения для многобожников. И это, просить прощения для многобожников, делать для них истигфар, это переход границ в дуа. Переход границ в мольбе. Потому что такое истигфар? Истигфар – это просьба о прощении. Талабуль магфира. Правильно? Просьба прикрыть грех и простить его. Аллах Субханава Тааля, как сказано в аяте, «Инна Аллах ля ягфиру аюшрака бихи». Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищи. Аллах не прощает ширк. Аллах говорит, что не прощает ширк, а ты просишь, Аллах прости мушрик. Понятно? Это переход границ в дуа. Это переступание недозволенной границ. Если ты просишь Аллах Субханава Тааля о чем-то, о чем он сообщил, что это невозможно, что он этого не сделает. Аллах сказал, что он этого не сделает, а ты просишь его. Это удван, это переступание, недозволенное переступание границ в дуа. И очень важно. Риатида фид дуа. Риатида фид дуа или удван. Переход границ в дуа. Знать, что является этим переходом. Просишь каких-то вещей, о которых Аллах сообщил, что он решил иначе. Хорошо? Нельзя. То, о чем тебе известно, что по предупреждению Аллаха Субхану Таля будет только так и по-другому не может быть. Или по установлению шариатскому Аллаха Субхану Таля так и не может быть по-другому. Или еще какие-то вещи, которые являются переходом границ в дуа. Например, человек говорит: «О Аллах, прошу тебя, иман Абу Бакр». Куда ты? Куда ты? Иман Абу Бакр, как у тебя может быть? Хорошо? Что-то в этом роде. Абу Бакр, лучше человек это умение, другого не может быть по свидетельству Курана и Сунны. Или человек просит: «Прошу Аллах тебя, чтобы там кто-то из моих близких людей никогда не умирал», например. Это переход границ дуа. Или: «О Аллах, уничтожь всех неверующих, чтобы ни одного неверующего не осталось вообще». Переход дуа границ. Почему? Потому что Аллах Субхану сообщил, что будут неверующие. Правильно? И сказано, что перед судным днем останутся только худшие из творений. Что Аллах Субхану упокоит верующих всех. Ты сейчас говоришь, чтобы их не было вообще. Как не было вообще? Аллах Субхану Тааля так решил. То есть это переход границ дуа. Ясно или нет? Переход границ дуа, говорит Ибн Таймия, он вращается вокруг двух вещей. Первое, это когда просишь что-то, что невозможно с точки зрения шариата, или когда просишь что-то, что невозможно с точки зрения предопределения кадр. Вот это вот критерий. С точки зрения шариата невозможно. Например, просит человек, чтобы не 5 намазов было обязательно, а 4, например. Возможно, с точки зрения шариата? Нет. Аллах сделает для меня дозволенным риба. Может быть такое? Не может быть такое. С точки зрения предупреждения мы привели с вами примеры. Дальше Ибн Усаймин говорит, что у некоторых людей вызывает загвоздку понимание того факта, что пророк, алейхиссалату вассалям, попросил Аллаха, субхану тааля, своего Господа, после ниспослания вот этого аята, уже посетить могилу его матери. Просил дозволения посетить могилу матери и попросить для нее прощения. И некоторые говорят, как пророк, алейхиссалату вассалям, мог попросить у Аллаха, субхану тааля, разрешение. На что? На истихфар для матери, для просьбы прощения для матери, если это ему запрещено. Все мусульмин отвечает, говорит, что ответ на это очевиден, ясен. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда узнал, говорит он, что Аллах, субхану тааля, облегчил для его дяди Абу Талибу, попросил разрешения своего Господа попросить прощения для его матери, что, может быть, для нее будет облегчено тоже. И не разрешил ему Аллах, субхану тааля. Но это такое объяснение дает Ибн Усаймин, рахима Аллаху Тааля. Хорошо. Аллаху алим. Пророк, алейхиссалату вассалям, не знает гайб. Пророк, алейхиссалату вассалям, попросил разрешения Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля сообщил ему, что это невозможно. Аллах сказал ему, что это невозможно. Пророк, алейхиссалату вассалям, не знает, где его, не знал, где его мать. Что с его матерью, правильно? Попросил разрешения посетить могилу, Аллах разрешил. Попросил разрешения попросить для него прощения, Аллах Субхану Тааля не разрешил. Пророк, алейхиссалату вассалям, не знает сокровенного. Понятно или нет? Аллах сказал ему, что это невозможно. И на что это указывает? Это указывает на то, что родство, близость по крови не принимается в расчет в таких вопросах. В вопросах рая, ада. Потому что кто ближе к пророку, алейхиссалату вассалям, мать или дядя? Мать ближе. То есть, если бы близость по родству она имела бы значение, если бы она имела значение, то тогда облегчение для матери, оно более правомочно, чем для дяди. Верно? Мать ближе к тому, чтобы получить это облегчение. Но близость, она здесь не играет роли, не имеет значения. Абу-Талиб, он получил это облегчение. Почему? Потому что у него была такая помощь, такая поддержка с его стороны, пророка алейхиссалям, такая защита оказана, хорошо, чего не было у матери пророка алейхиссалям. Вот этой особенности не было у матери пророка алейхиссалям. Следующий вывод из этого хадиса, вернее, из этого аята, который упоминается в этом хадисе, что постановления, решения Аллаха субхана ва тааля, они действуют, и здесь нет различия между близким и далеким, между близким родственником или далеким человеком. То есть как нельзя просить для далекого родственника, для далекого, вернее, человека, из числа мушриков, прощения, точно так же нельзя для близкого просить прощения. То есть хукма Аллаха, установление Аллаха здесь не имеет значения близость или отдаленность. Как нельзя то, так нельзя это. Как нельзя для далекого, так нельзя для близкого. Валяукана ули курба, сказано. Валяукану ули курба, даже если они являются близкими родственниками. И если даже этот человек твой отец, или твой сын, или твой брат, или твоя сестра, если он умер в куфре, в неверии, да пасет Аллах Субхана ва Та'аля, то тебе запрещено просить, запрещено человеку для него прощения. Ибн Усаймин, мы знаем с вами, что он придерживается того мнения, которое есть среди ученых, что человек, не совершающий намаз, оставляющий намаз полностью, что такой человек является неверующим. И поэтому Ибн Усаймин говорит, исходя из этого, мы говорим, что если у человека умер какой-то родственник, и он знает, что он не молился, твердо знает, что не совершал намаз, то есть оставил намаз, пренебрегая, вот так вот проявляя упущение, то нельзя ему говорить в отношении этого родственника: «Аллахумма гфир лаху», «Аллах, прости его», «Аллахумма афу анху», «Прикрой его», «Прости его», «Помилуй его». Почему? Потому что нельзя просить прощения для мушриков, для многобожников, для неверующих, потому что это является удван. Удван, то есть переход границ в дуа. Мы сказали в этом вопросе, в вопросе человека, который не совершает намаз, есть разногласия среди аль-Сунна валь-Джама, разногласия это древние. Человек, который не совершает намаз, оставляет намаз, и из-за легковесности, из-за лени, остается ли он мусульманином или он становится неверующим. Есть разногласия в этом вопросе. Ибн Усаймин придерживается мнения, что такой человек является неверующим, и стало быть, для него, как для неверующего, нельзя просить прощения. Следующий вывод из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату ассалям, он не наставляет на прямой путь, кого хочет или кого любит, потому что сказано «Иннака ля тахди ман ахбабта», в аяте сказано, поистине ты не наставишь на прямой путь, кого пожелаешь или кого любишь. Ибн Усаймин говорит, но если кто-то спросит, а разве Аллах не сказал пророку «Ва иннака ля тахди иля сирати мустаким», поистине ты ведешь к прямому пути или к прямому пути. Да, сказал Аллах Субхана ва Та'аля. Но, говорит Ибн Усаймин, в аяте сказано «Тахди иля», ведешь к, направляешь к. Хорошо, есть разница между направлением к чему-то, «Тахди иля шей», направление к чему-то, просто указание на какой-то путь, и «Тахди иля тауфик», наставление в виде содействия человеку, наставление его сердца. Хидайту даляля, аль-баян, аль-иршад, то есть наставление, указание, разъяснение, указание на прямой путь. Да, это в отношении пророка алейхиссалату вассалям подтверждается, и не только пророка алейхиссалату вассалям, в отношении знающих, в отношении призывающих, да, они могут указать на прямой путь, разъяснить его. Они в этом плане ведут людей к истине. Что же касается хидая, наставления сердца, наставления содействия, тауфик, хорошо, то это принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля, и никто не может наставить человека, не наставить его сердце, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, кем бы он ни был. Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вот из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, точнее аята, что, то есть того аята, который упоминается здесь, да, в этом хадисе, что можно любить неверующего той любовью, которая называется естественная любовь, махабба табиия. То есть из-за чего? Из-за того, что он тебе какое-то добро сделал. То есть когда тебе какое-то добро сделал кто-то, если он неверующий, то возникает, ну, некое расположение сердца. Какая-то доля расположения сердца возникает. Или если он близкий тебе, если это мать или отец, то да, у тебя есть любовь к нему, как к отцу или как к матери. Все это вещи естественные. И это не запрещено. То есть это некое склонение сердца к нему, некое расположение сердца к нему, из-за чего? Из-за его близости, из-за его родства, но не из-за его религии. Ты не любишь его полностью, так что твое сердце к нему склонено полностью, и ты любишь его, не обращая внимания на его религию, на его заблуждение, на его неверие. Нет. Просто это некая доля расположения сердца, некое что склоненность сердца вот к человеку из-за его родства. То есть любишь его с какой-то стороны, это вот с этой стороны, что он там близкий родственник, но ненавистен тебе с другой стороны. Сибирь Семен говорит, если человек любит своего отца неверующего, любит его просто как отца, то за это нет порицания. Хорошо, как отца, за то, что он добро ему делал, а если любит его за его религию, вместе с его религией, вот какой он есть, люблю его, какой он есть, с его религией, нет, тогда это нельзя, это запрещено. А если еще его религию любит, то тогда уже любовь к религии, которая является на самом деле неверием, противлением Аллаху Субхану ва Тааля, это недопустимо, и это может быть, что это является куфром. То есть это то, что не подобает верующим. Аллах Субхану ва Тааля говорит, кулинькан абаукум, абнаукум, скажи, если ваши отцы, ваши сыновья и ваши братья, и так далее до конца, я то любимый для вас, чем Аллах, его посланник, и усердие на пути Аллаха, это Раббасу, тогда ждите. То есть наказание от Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий вот из этого аята, который упоминается в хадисе, обвинение кого-то в грехе или вынесение суждения о ком-то как о грешнике зависит от того, дошло ли до него знание и было ли ему разъяснено. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Мин бааде ма табайяна лахум аннахум асхабу аль-джахим». После того, как стало ясным для них, что они обитатели ада. То есть пока человек не знает, пока до него не дошло разъяснение, не дошел довод, то мы и не можем, стало быть, его что? Обвинять в чем-то и выносить какое-то суждение о нем. Суждение о его грехе. И отсюда вытекает следующий вывод. Говорит Шейх Аль-Усаймин, это аль-узр биль-джахль. Вот подчеркните здесь. Это говорит кто? Шейх Аль-Усаймин. Тоже говорит о такой вещи, как аль-узр биль-джахль, то есть оправдание по невежеству. Если человек совершил какую-то запрещенную вещь по незнанию, то на нем нет греха. И это шариатское правило, которое Аллах Субхану Тааля упоминает в своем писании. И на это указывает и сунна пророка, алейхи салату вассалям, тоже. В аяте сказано «Раббана ла туахизна иннасина авахтана». «О Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись». И Аллах Субхану Тааля сказал «Кад фаальту, я уже сделал это». Забыли или ошиблись, то есть по незнанию, по неведению человек сделал что-то, Аллах Субхану Тааля не взыскивает за это. И сказал Аллах Субхану ва Тааля, «Валейс алейкум джунахун фи махта атумби». И нет на вас греха в том, что вы сделали по ошибке. «Валяки ма таамадат кулубукум». Но есть в чем грех, то, что сделали ваши сердца умышленно. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва ма юшахи хир расуля ми бааде ма табайяна лаху лгуда, ва яттаби гайра сабили муминин, ва ли ма таваллану сли джаннам». А тот, кто противится посланнику, после того, как стал ясен для него прямой путь, вот, и следует путем неверующих, не следует путем верующих, мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и сожжем его в адском огне. Вот этот вот аят из наиболее четких указаний на это правило. Указывает на что? На аль-узр биль-джахль, на то, что невежество является оправданием. Где в аяте? «Мин бааде ма табайяна лаху л-гуда». После того, как стал ясен, очевиден для него прямой путь. После этого, когда доходит разъяснение, стал ясен тебе прямой путь, да? После этого, если человек отвращается, тогда ждет его вот это вот наказание. Даже в вопросах куфра, в вопросах неверия, есть оправдание по незнанию. Это аят суры Ниса, один из важных доводов на это. Даже если это неверие. Потому что неверие это мушаккатун лилля. Расули, правильно? Это противление Аллаху его посланнику, неверие. И Аллах Субхану Тааля при этом говорит о этом противлении, кто противится посланнику, да? Неверие это противление? Да. Но Аллах при этом говорит, что наказание за это противление будет только когда? Когда для человека стал ясен очевидный путь. То есть до него дошел довод, дошло разъяснение. «Мин баадима табайяна лаху л-гуда». Следующий вот из этого хадиса – необходимость опираться на Аллаха Субхану ва Тааля во всех вопросах, потому что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому в аяте сказано, «Валякин на лаехди маеша», но Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Если Аллах, Субхану Ва Тааля, Он наставляет, кого пожелает, значит, мы должны просить хидая, наставление только у Аллаха, Субхану Ва Тааля. Следующий вывод из этого хадиса, здесь есть опровержение муртазилитам. В чем именно? В том, что они говорят, что человек, он абсолютно независим в вопросе своих деяний, и воля Аллаха, желание Аллаха не имеет абсолютно никакого отношения к деяниям человека. А крайние из них говорят даже, что не знает даже Аллах, что человек будет делать, пока это не произойдет. Умеренные среди них, среди мутазилитов, то есть кадаритов, да, мы скажем, кадария, есть гулят, есть мухтасидун, есть крайние, есть мухтасидун, то есть умеренные. Умеренные говорят, Аллах знает, да, что будет человек делать, конечно, знает, но нет такого, что Аллах пожелал, чтобы человек сделал. То есть желание Аллаха не имеет никакого отношения к деяниям человека. А в этом аяте опровержение им сказано, «Валякинна ла яхди ма яша», но Аллах наставляет, кого пожелает. То есть то, что человек встает на прямой путь, это действие человека, да, действие человека. Встает на прямой путь, исповедует эту религию, но Аллах говорит, что это наставление по его желанию. У человека есть свое желание, своя воля? Да, есть. Человек принуждается к своим деяниям? Нет, не принуждается. У человека есть свобода выбора? Да, да, есть. Но все это в рамках воли и желания Аллаха Субхана Ва Тааля. Хорошо. Сказано, Аллах ведет или наставляет на прямой путь, кого пожелает. Это желание Аллаха наставить кого-то. Просто желание, не связанное с мудростью, не сочетающееся с мудростью. Аллах захотел, наставил, не захотел, не наставил. И нет в этом никакой мудрости, и нет никакой причины. Нет, есть. Аллах Субхану Ва Тааля наставляет кого-то или лишает кого-то наставления по мудрости. Это заблудшие, они говорят «ля аград». «Ля абад», «валя аград», да, как они говорят. Нет никаких целей. То есть, Аллах что делает, то и мудро. Хорошо, то и правильно, и все. Что за... Если Аллах захочет сделать ширк добродетелью или преступление добродетелью, то это будет добродетель. И все. Что, то есть нет никакого мудрого смысла. Нет мудрости. Ля аграб. В решениях Аллаха, в том, что Аллах соизволяет и желает, в этом нет какого-то мудрого смысла, какого-то мудрого замысла. Так они говорят заблудшие. Не так. Аллах наставляет, да, кого пожелает. Но наставляет по своей мудрости. Это сочетается с мудростью. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаман ша аттахаза иля раббихи сабиля». И кто желает, тот избирает путь к своему Господу. То есть подтверждается наличие у человека желания. Это сура Аль-Инсан, внимательно. Очень важные аяты, которые дают опровержение многим группам, разъясняют правильный путь. «Фаман ша'аттахаза иля рабби и сабиля». Кто желает, тот избирает путь к своему Господу. Подтверждает, что у человека есть что? Свое желание, свой выбор. Но в то же время этот выбор под волей Аллаха Субхана Ва Тааля в рамках его желания. Если Аллах не пожелает, не будет ничего. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. Не пожелаете вы наставление на прямой путь, если не пожелает Аллах. Значит, наставление на прямой путь происходит по желанию Аллаха. Просто по желанию? Нет. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Поистине Аллах, Он знающий, мудрый. Кого наставить, кого не наставить, кому пожелать наставления, кому нет, это происходит по мудрости Аллаха Субхана Ва Тааля. Поэтому аят заканчивает Аллах словами «Инна Аллаха кана алиман хакима». Поистине Аллах, Он знающий, мудрый, знает, кого наставлять. В наставлении есть мудрость. Если Аллах Субхана Ва Тааля знает, что кто-то заслуживает этого наставления, годен для этого наставления, Аллах Субхана Ва Тааля наставляет его и облегчает для него прямой путь. А если Аллах знает обратное, то не облегчает ему. Если кто-то скажет, а как Аллах знает, что какой-то человек, он ахлюль-иль-хидая, заслуживает наставления, Аллах знает, потому что у Аллаха Субхану Ва Тааля его знание какое? Кадим, то есть изначальное, предвечное. Аллах Субхану Ва Тааля знает, кто к чему стремится, у кого что в сердцах. И изначальным знанием своим Аллах Субхану Ва Тааля знает. Понятно? То есть знание его, оно присуще ему. Аллах Субхану Тааля характеризуется этим знанием «Азалян ва абада» – «изначально и вечно». «Азалян ва абада». изначально и вечно. Аллах знает поэтому, кто заслуживает, кто не заслуживает. И облегчает человеку праведные деяния. Фамма ман а'та ваттака ва саддака биль хусна фасанайассируху лиль юсра. Тот, кто дает и страшится Аллаха, боится. Ва саддака биль хусна, и верит наилучшее. Фасанайассируху лиль юсра. Тому мы облегчаем к наилегчайшему. Облегчаем путь в рай. Аллаху аляму хайсу яджалю рисалата. Аллаху лучше знать, где поместить его послание. Вошел Ибн Аббас и увидел его некий человек из бедуинов. Им спросил, кто это. Ему сказали, это сын дяди пророка, алейхиссалату вассалям. И он сказал, Аллаху аляму хайсу яджалю рисалата. Аллаху лучше знать, куда поместить свое послание. То есть он увидел человека из рода пророка, алейхиссалату вассалям, близкого. Увидел достоинство этого человека. Сразу видно по этому человеку, что это человек, что он необычный человек. Сказал, Аллах знает, куда помещать свое послание. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, раз из этого рода, это Аллах, субхана, знает по его мудрости. Фалямма азагу, азаг Аллаху кулубам. Когда они отклонились, Аллах отклонил их сердца. По мудрости Аллах, субхана, отклоняет сердца или наставляет сердца. Потому что знает, что в этих сердцах и к чему стремятся эти сердца. Ясно? То есть, если Аллах, субхана, знает про кого-то, что он годен, что он заслуживает наставления на прямой путь, наставляет его, дает ему свое содействие из-за здравости сердца этого человека, из-за правильных убеждений этого человека, из-за правдивости этого человека. А если обратное, то, соответственно, Аллах субхана оставляет его без руководства, оставляет его скитаться в заблуждении. Следующий вывод из этого хадиса, или вернее аята. Здесь опровержение тем, которые говорят, что Аллаха субхана тааля нельзя характеризовать прилагательными превосходной степени или сравнительной степени. Сравнительными с прилагательными, прилагательными превосходной степени. Здесь опровержение им, потому что сказано «Ва гуа а'ляму биль мухтадиин». Он лучше знает, Аллах субхана тааля лучше знает тех, кто заслуживает наставления на прямой путь. А некоторые говорят, нет, нельзя так употреблять вот эти вот прилагательные, ну или в арабском языке они называются существительные, в общем, асма. Да? Асма тафдиль, то есть существительные, в которых есть что? Сравнение. Сравнительное порядке или превосходной степени. Почему? Потому что они говорят, эти вот существительные или прилагательные, они подразумевают соучастие какое-то. Если сказать, то есть «а'лям», «ахсан», да, это какие сравнительные прилагательные? «Лучше», «более знающий». Вот это вот «лучше», «более знающий» и так далее в отношении Аллаха нельзя, говорят, они употребляют. Почему? Потому что это сравнение, подразумевающее, что соучастие. Ясно или нет? А это-то это опровержение им. В этом аяте опровержение им, а они как объясняют это? Хорошо, когда им говоришь, вот аят, они объясняют это. Они говорят, в этом аяте подобном, когда сказано «а'ляму биль мухтадин», «а'ляму» – более знающий, имеет в виду знающий просто. Аллах знает, знающий, а те, кто заслуживает прямого пути. Ибн Усеймин говорит, вопрос, вы так говорите, что это просто знающий. А что совершеннее? Сказать, он знающий, просто алим, или сказать более знающий. Что выше, что лучше? Все мусульмане говорят, конечно, сказать, что алим. Сказать более знающий, это выше. Это совершеннее. Хорошо? Потому что указывает на что? На превосходство над всеми. Над всеми знающими в знании. Указывает на превосходство над всеми знающими в знании. А алим просто сказать, алим знающий, вот как раз алим знающий, вот это слово, этот оборот, он не исключает соучастие. Потому что и Зейд алим знающий, и Амар знающий, и Халид знающий, и тот знающий, и это знающий. Понятно или нет? Поэтому если сказать Зейд алим, Зейд знающий, это не исключает, что и другие тоже знающие, такие же, как он. Такие же, как он, и Халид, и Амар, и другие. Верно? А если сказать «Зейд а'лям», «Зейд более знающий», то это указано на то, что он превосходит остальных в знании. Понятно или нет? Поэтому что лучше, что совершеннее? Исма тафдиль, вот этот оборот превосходства, существительное, прилагательное превосходство, или просто «алим», просто знающий. Где есть превосходство? Кроме того, Это очень важно. Там, где упоминаются вот такие вот асмаут-тафлиль, существительные, прилагательные превосходства, при описании Аллаха Субхана ва Тааля, в отношении качества Аллаха Субхана ва Тааля, там нет привязки к определенной вещи. То есть не ограничено чем-то. Хорошо? Не ограничено чем-то. Если было чем-то ограничено, то это может тогда внушить наличие что? Какого-то недостатка. Какого-то несовершенства. Внимательно. То есть сказано Аллах А'лям, более знающий. И не сказано более знающий, чем такой-то. Понятно или нет? Нет привязки к чему-то. Если была бы привязка к чему-то, более знающий, чем. Было бы такое ограничение. Тогда было бы что? Где-то какое-то умаление, можно было бы подумать, что о каком-то несовершенстве, о каком-то недостатке. Понятно? Знающий, чем такой-то. А когда и описание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, там нет этой привязки. Ограничения чем? Привязки к чему-то. А просто в общем сказано. А'лям. То есть самый знающий. И все. Понятно или нет? Ясно? Если мы скажем про человека какого-то, он самый знающий. Ну, имею в виду из всех людей, да? Или там какой-то группе людей. Он самый знающий. Или сказать, он а'лям, более знающий мин фулян, чем такой-то. Он более знающий, чем такой-то. Да, это указывает на некоторое, что преимущество, но все-таки оно ограничено. Верно, это преимущество? Привязано к кому-то, чему-то. И может внушить некое, что, некое, что? Некое несовершенство. Понимание некого несовершенства. Верно? А если в общем сказать, такой-то самый знающий, без привязки к кому-то, да, то это уже что, степень выше. И вот Аллах Субхану Тааля в отношении атрибутов сказано без привязки к чему-то. Как в этом аяте? «Вагу а'ляму биль мухтадин». Он самый знающий, лучше знает, чем все. О ком? О тех, кто заслуживает прямого пути. Но иногда, Ибн Усаймин говорит, «Аллахумма илля фи макаме тахадди». О Аллах, если только это не какой-то контекст вызова, бросание вызова. Хорошо? Вот там вот да, там может быть упоминание вот этого исма тафлиль, существительно превосходная степень, упоминание его вместе с чем-то. Хорошо? Привязанным к чему-то. Обычно что? Ютлах. То есть упоминается без каких-то привязок. Аллаху а'лям. И все. Понятно? Но макам тахадди, в контексте чего бросание вызова, там может быть сочетание с кем-то другим. Упоминание Аллаха, сочетание с кем-то другим, упоминание Аллаха с кем-то другим. Но это потому что контекст чего? Вызова. Бросание вызова. А антум а'ляму амилля. Вы более знающие или Аллах? Вы или Аллах? Аллах упоминается и упоминается что? Местоимение. Вы. Но здесь почему? Потому что есть вызов. Вы или Аллах больше знаете. Или в словах Аллаха Субхану Тааля «Аллаху хайрун амма юшрикун». «Аллаху хайрун амма юшрикун». Аллах лучше или те, кого ему предаете в сотоварищи. Тоже что? Вызов. Ясно? И поэтому Ибн Усаймин говорит таким образом, мы что скажем, что описание Аллаха Субхана ва Тааля вот этими вот асмаут тафдиль, существительными тафдиль, превосходной степени, да, или сравнительно превосходной степени, сравнительно дефис превосходной степени, хорошо, здесь нет вообще никаких проблем. Нет никаких проблем, нет ничего запретного. Нет никакой опасности. Наоборот, если исм тафдиль, вот это существительное, этот исм, или прилагательно сравнительно превосходной степени, перевести в просто исм фаиль, просто причастие, просто прилагательное, хорошо, то тогда, наоборот, это будет считаться уже что упущением в тафсире. Это будет уже неким умалением в тафсире атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Толкование атрибутов его. Ясно? Альхамдулилля. Это то, что говорит Ибн Усаймин рахима Аллаху Тааля по поводу этого хадиса. Итак, эта глава, заглавил ее Ан-Науи рахима Аллаху Тааля Аль-Иман, в книге, из книги Аль-Иман, «Баб ман мата аля тавхид, ман мата аля тавхид, дахля аль-джанна». Глава о том, что тот, кто умрет в тавхиде, умрет в единобожии, тот войдет в рай. Очень важная глава, Глава, относящаяся к вопросу таухида. Кто, относящийся к вопросу достоинства таухида, преимущества таухида, кто умрет в таухиде, тот войдет в рай. Говорит ан-Науи рахмаллаху та'аля, после того, как упомянул это заглавие, он говорит, что эта глава, в ней много хадисов. Много хадисов, вплоть до хадиса от Аль-Аббаса ибн Мутталиба, ради Аллаху ан, «Зака та'амаль иман, ман радия билляхи рабба», вкусил или ощутил вкус имана тот, кто сказал, или тот, кто удовольствовался Аллахом как Господом. И говорит ан-Науи рахмаллаху та'аля, «Знай, что мазхаб ахля сунна валь джама'а, позиция ахля сунна валь джама'а, то, чего придерживаются последователи истины из числа саляф, предшественников и поздних поколений, что если кто-то умрет муваххидом, единобожником, он непременно войдет в рай. Дахаля аль-джанната катаа аля кулли халь, в любом случае. Дальше он говорит, если человек был свободен от грехов, и так умирает единобожник. Если он свободен от грехов, а кто бы свободен от грехов? Как человек, например, который покаялся истинным покаянием, раскаялся как в ширке, так и в других грехах, и после этого не совершил какой-то грех после своего тоуба, после своего покаяния, и умер. Свободен от грехов, получается. Или человек, муваффак, кому Аллах Субхану Тааля дал такой успех, такое содействие, что он вообще не был испытан грехами, не был испытан, что какими-то такими прегрешениями. Вот эта категория входит в рай и вообще не войдет в огонь. Вообще не войдет в огонь, а входит в рай. Кто? Кто свободен от грехов? А кто свободен от грехов? Кто покаялся во все греха, в ширки и прочих грехах и умер после этого сразу. Хорошо. Войдет в рай. И не войдет в ад вообще. Но подойдет ли он к аду? Гуруд, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что каждый подойдет к аду. Да, подойдет к аду, но, говорит, здесь есть разногласия, говорит ан-Науи, указывает, в чем заключается это гуруд, подход к аду. Правильно говорит то, что имеется в виду, подразумевается под гуруд, под подходом к аду, что? Мурур аля сират, прохождение по сирату. Ва имминкум илля варидуха. Нет среди вас никого, кто не подойдет к нему к аду, то есть имеется в виду сират, прохождение по сирату, тому мосту, который будет проложен над хребтом ада. Да упасет Аллах Субхану Тааля всех нас от всего плохого. Это человек и так, который что? Умер свободно от грехов. Он входит в рай, он не войдет в ад. Если же у человека есть какой-то большой грех, который он совершил, и умер он без покаяния, вот тогда он под воле Аллаха Субхана ва Тааля. Если Аллах Субхана Тааля пожелает, то простит его и ведет его в рай сразу. То есть сделает его как первая категория, которая входит в рай, не войдя в ад перед этим. А если пожелает, то накажет его в той мере, в которой он захочет, и после этого уже ведет в рай. Но он не останется в аду, потому что не останется в аду никто из тех, кто умер в таухиде, даже если он совершил что-то из прегрешений. Так же, как верно и обратное говорит ан-Науи, что не войдет в рай никогда тот, который умер в неверии, что бы он ни совершал из деяний. Если он неверующий, никогда не войдет в рай. Вот это, он говорит, краткое изложение мазхаба, убеждений, позиция Расулова Джама по этому вопросу, и на это указывает огромное количество доводов Курана и Сунны, поддерживающие друг друга, и иджма тех представителей этой уммы, чье слово весомо в вопросе иджма, чье слово засчитывается в вопросе иджма. Все сходятся в правильности вот этого вот правила. Понятно или нет? Какое правило, которое мы упомянули? И доводы, их так много, они поддерживают друг друга, и много, многочисленные пути передачи, что они дают абсолютно непреложное твердое знание по этому вопросу. Какое правило? Кто умер в таухиде, не останется в аду навеки. Хорошо? Может войти в ад, если Аллах пожелает его наказать, а может что? Войти, Аллах может ему простить его грехи, и как первая категория людей, он войдет что, в рай без предварительного наказания в аду. Те, кто умер вообще, покаявшись в грехах, не совершив после этого, те не войдут в ад вообще. Ясно ли? Но в любом случае, единобожник никогда не останется навсегда в аду, никто из них. Так же, как неверующий, что бы ни совершал из деяний, не войдет в рай. И вот это вот доводы указывают на это и дают нам аль-ильм аль-катъи, то есть непреложное твердое знание, говорит ан-Навави, рахималлаху та'аля. И он говорит, что раз это правило тебе понятно теперь, раз утверждено, установлено, значит, хадисы, которые есть в этой главе, мы должны понимать в свете этого правила. Понятно или нет? То есть какой-то хадис может быть нам показаться так внешне, что он как будто бы противоречит этому, хорошо, но на самом деле мы просто должны его понимать в свете других доводов, объединяя его с другими доводами. Ясно? Приводится первый хадис, говорит муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба. Абу Бакр ибн Аби Шейба, кто это? Да. Так записано у вас? Похоже, не совсем. Абдулла ибн Мухаммад. Альхамдулилля. Абдулла ибн Мухаммад. Абу Бакр ибн Аби Шейба. Куфи. Зухейр ибн Харб. Зухейр ибн Харб. Зухейр ибн Харб ибн Шаддад. Зухейр ибн Харб ибн Шаддад. Аль-Багдади. Известен как Абу Хейсама по своей кунии, если вы помните. Абу Хейсама. Зухейр ибн Харб ибн Шаддад. Абу Хейсама. Год смерти его 232 год хиджры. Говорит муслим, рахималлаху та'аля, что они ему рассказали этот хадис. Киляхума, оба они от кого? Ан Исмаиля бни Ибрахим. Оба они рассказали от Исмаиля бни Ибрахима. Исмаиль бни Ибрахим. Исмаиль бни Ибрахим тоже известен вам. Исмаиль бни Ибрахим аль-Басри. Басриец. Баззас. Известен как Исмаиль бни Улейя. Ибн Улейя. Ибн Улейя, я вам упоминал тоже, если вы помните, да, не раз уже это имя, Ибн Улейя, Исмаиль Ибн Улейя, как бы относят его к матери, и вот так известен он, к сыну Улейи, хотя ему, говорят, это не нравилось, когда его так называли, но мы почему-то так говорим, потому что он получил известность, чтобы понимать, о ком идет речь, в таком случае это можно, прозвища сами по себе не дозволены. Хорошо? Но когда какое-то прозвище, оно нужно для чего? Для того, чтобы можно было понять, о ком идет речь, особенно в таком важном вопросе, как передатчики хадисов. Это ильм, достоверность сунны. Здесь это уже оправдано. Так, Исмаиль ибн Улейя. Год смерти Исмаиля ибн Улейя, Исмаиль ибн Ибрахим. Год смерти 193 год. 193 год хиджры. Говорит муслим, каля Абу Бакр хаддасана ибн Улейя. Абу Бакр рассказал нам ибн Улейя. Рассказал нам ибн Улейя. Вопрос, зачем он говорит, Абу Бакр рассказал нам ибн Улейя? Потому что ему рассказали этот хадис двое муслим. Зухейр ибн Харб и кто Абу Бакр ибн Аби Шейба. И он говорит, что только кто? Абу Бакр ибн Аби Шейба, он сказал хаддасана, рассказал нам Исмаиль ибн Улейя. Понятно, нет? Что он так сказал. Поэтому и упоминает он. Ан Халид, от Халида. Так Исмаиль ибн Улейя от кого рассказывает? От Халида. Кто это Халид? Халид, если сказано от Халида, это Халид ибн Мигран. Халид ибн Мигран. Прозвище Халида ибн Миграна. Прозвище Халида ибн Миграна. Аль-Хазза. Халид аль-Хазза. Вот так вот он известен, как Халид аль-Хазза. Что такое аль-Хазза? Буквально, если перевести... Хиза это что? Обувь. Да? То есть как бы обувщик. Обувщик, то есть кто-то занимается изготовлением обуви. Но никакого отношения к обуви он не имеет на самом деле. Халид аль-Хазза. Почему он так? Хазза его прозвище. Либо потому, что он сидел часто с Хаззаин, то есть с этими обувщиками. Поэтому получил такое прозвище. Либо потому, что он говорил «Ухзу нахвару». То есть следуйте в этом направлении. Хорошо. И вот в этом направлении и делаете, да, что-то. И за эти его слова вот так получил такое прозвище Хазза. Прозвище, оно иногда имеет причину совершенно удивительную. Почему вдруг возникает у человека это прозвище. Кунья его Абуль-Муназиль. Абуль-Муназиль тоже известен по этой своей кунье. Абуль-Муназиль. Басри. Басриец. Исмаиль ибн Ибрахим, он тоже басриец, мы сказали с вами, да? Халид ибн Мигран, Аль-Хазза. Абуль-Муназиль, он тоже Аль-Басри. Тоже басриец. Год смерти Халида ибн Миграна, 143. Первый год хиджры. Он говорит, хаддасани аль-Валид ибн Муслим. Рассказал мне аль-Валид ибн Муслим. Валид ибн Муслим. Валид ибн Муслим ибн Шихаб. Аль-Валид ибн Муслим ибн Шихаб. Аль-Анбари аль-Басри. Абу Бишр. Вот здесь все важно. Что он аль-Анбари, то есть это его племя. Аль-Анбари. Он аль-Басри из Басры. И он кто? Абу Бишр, его кунья. Почему я говорю, все эти три вещи здесь важны? Потому что есть другой Валид ибн Муслим. Есть другой Валид ибн Муслим. Чтобы их не путать. Тот Валид ибн Муслим другой, если этот кто? Басриец. Тот Димашки. То есть из Шама, из Дамаска. Димашки. Понятно или нет? И мы еще поговорим с вами об отличиях между ними, иншаллаху та'аля. Отличается и по куни, тот Абу-Аббас, отличается и по куни, и по племени, и по месту жительства. Ан-Хумран. Передают от Хумрана. Хумран, кто такой Хумран? Хумран бну Абан. Хумран бну Абан. Кто это Хумран бну Абан? Хумран бну Абан, он мавла Усман, вольноотпущенник Усмана, ради Аллаху Тара. Он сам аль-Фариси, из персов. Жил где? В Медине. В Медине, аль-Мадани, поэтому аль-Мадани. Он мавла, Хумран будет у нас, иншаллах та'аля, встречаться еще, да, Хумран бну Абан, Фариси. Он мавла, вольноотпущенник Усмана, ради Аллаху Тара. Год смерти его, 75-й год хиджры. 75-й год. От кого? Ан Усман, от Усмана, ради Аллаху Тааля, ан Усман бну Аффан, третий праведный халиф, третий человек среди сподвижников по достоинству, Усман, ради Аллаху Тааля, сказал посланник Аллаха, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Кто умрет, и он при этом знает твердо, что «Ля иляха илляллах» – нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Кто умрет, и он при этом твердо знает «Ля иляха илляллах», что нет Бога достойного поклонения, Бога истинного, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Дальше муслим приводит еще один иснад, говорит «Хаддасана Мухаммад бну Аби Бакр аль-Мукаддами». Мухаммад бну Аби Бакр бни Али. Мухаммад бну Аби Бакр бни Али. Мухаммад бну Аби Бакр бни Али аль-Мукаддами. Он басриец тоже. Он известен как? Он известен как аль-Мукаддами. То есть, получил такую известность. Аль-Мукаддами. Мухаммад бну Аби Бакр бни Али аль-Мукаддами. Басри. Год смерти его 234 год хиджры. Он говорит, хаддасана Бишр бну аль-Муфаддаль. Рассказал нам Бишр бну аль-Муфаддаль. Тоже басриец Бишр бин Муфаддаль, год смерти 186 год, Бишр бин Муфаддаль. Хаддасана Харид аль-Хазза, рассказал нам Харид аль-Хазза, Харид бин Мигран, как мы сказали с вами уже до этого, Абуль-Муназиль, басриец, 141 год хиджры. Аниль-Валид бин Бишр, от Валида, Аби Бишра, прошу прощения, от Валида, то есть Валид бин Муслим, если вы помните, да, Валид бин Муслим. Абу Бишр – это его кунья. Валид бин Муслим бни Шихаб. Валид бин Муслим бни Шихаб. Откуда он? Басри. Басри. Аль-Анбари. Абу Бишр. Что говорит Абу Бишр? Аль-Валид. Самиату Хумран. Я слышал, что Хумран. Хумран бну Абан. Мауля Усман. Мауля Усмана, что Хумран говорит, «Самиату Усмана якуль». Я слышал, что Усман говорил. Видите, в этой версии слышал, что Усман говорил. «Самиату Расуля Аллаху салям якуль». Я слышал, что посланник Аллаха говорит. Это называется как? Мусальса. Мусальса. Валид говорит, «Самиату Хумран». Слышал Хумрана. Хумран говорит, слышал Усмана. «Самиату Усман». Усман говорит, «Самиату Расуля Аллаху». Слышал посланник Аллаха салям салям, что он говорил. «Мисра». Саваан. Мислаху саваан. То есть точно так же, как в той версии. Точно так же. Этот хадис указывает нам на одно из условий «Ля Иляха Илля «Ля Иляха Илля это ключ к раю. Мифтахуль Джанна. Но ключ, он не может открыть дверь, если у этого ключа нет зубчиков. И зубцы этого ключа, это ключа «Ля Иляха Илля ключа от рая, это условие «Ля Иляха Илля «Ля Иляха Илля чтобы оно было действительно и принято Аллахом Субхана ва Тааля, должно что? Соответствовать условиям у человека. И одно из условий указывается в этом хадисе. Какое условие? Аль-Ильм. Знание. Человек должен знать ля иляха илляллах. Человек должен знать, что такое ля иляха илляллах. Он должен знать смысл ля иляха илляллах. То есть не просто произносит ля иляха илляллах, ля иляха илляллах, как просто какую-то скороговорку. Хорошо? Какие-то слова такие непонятные. Он должен знать их смысл. Что противоречит, что противостоит ильму? Джахль. Так первое условие – это ильм, знание, которое несовместимо с чем? С незнанием, с невежеством о том, что такое ля иляха илляллах. Сколько всего условий? 7 или 8. Некоторые уляма называют 7, некоторые называют 8. Одно из них – это аль-ильм. В этой главе будут еще другие хадисы, которые будут нам указывать на эти условия. Но этот хадис является доводом на это первое условие. Мы должны знать условия и должны знать довод к ним. Ясно? Довод на это первое условие. Знание. Это Коран. Фа'лам аннаху ля иляха илляллах. Знай, что нет Бога истинного достойного поклонения, кроме Аллаха. Знай ля иляха илляллах. И этот хадис. Хадис от Усмана. Что Пророк Саусам что сказал? Ман мата ва хуа я'ламу. Тот, кто умрет, и он при этом знает аннаху ля иляха илляллах, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Какие мы с вами выводы сделаем из этого хадиса? Вуджубу тааллюми таухид. Первый вывод. Обязательность изучения таухида. Обязательность изучения таухида. Это первостепенная. Первостепенная обязанность твоя изучения таухида. Ты должен изучать таухид. Ты должен его изучать постоянно. То есть нет такого, что ты выучил таухид и все. И поставил точку до самого конца. И если ты заметил на твоем пути поиска знаний, что у тебя произошел какой-то перерыв, какая-то остановка в изучении таухида, значит, пора встревожиться. Значит, что-то не то. Ясно или нет? Потому что тот, кто имеет тауфик, содействие от Аллаха Субхана ва Тааля, тот не отходит от изучения таухида. Это идет конвой на протяжении всей его жизни. Так обязательно изучение таухида фа'лам аннаху ля иляха илляллах, знай, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах приказывает знать, изучать таухид. И сказано в этом хадисе, ман мата ва хуа я'ляму, кто умрет, и он знает, что ля иляха илляллах, тоже указание на обязательность изучения таухида, потому что это из условий вхождения в рай. Следующий вывод из этого хадиса, фазлюль маути аля таухид, достоинство превосходство смерти в единобожии, в таухиде. Какое здесь достоинство его? Самое высокое. В рай войдет. Что надо еще человеку? Насарувая джарана минали. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из его обитателей. Следующий вот из этого хадиса, что деяния, они оцениваются по их окончанию. Чем закончит человек? Никогда не успокаивайся и не думай, что ты уже достиг и что тебе гарантирован рай. Ты не знаешь, чем ты кончишь. Что будет окончанием твоих деяний? Оценка тебе и твоя участь будет зависеть от чего? Тархавати. От окончания твоих деяний. Посему, переживай за это и проси Аллах Субхану Тааля хуснал хатима. Проси Аллах Субхану Тааля хороший конец. Когда вокруг столько фитны, столько искушений, шубухат и шахват, страстей, заблуждений со всех сторон, ежедневно высыпается, выливается на тебя. И шахават, с другой стороны, разные-разные страсти. Страсти, они тоже имеют разное ответвление. Это может быть и властолюбие, это может быть любовь к славе, это может быть любовь к женщинам, это может быть любовь к деньгам, к имуществу, к чему угодно, к наслаждениям. И вот с двух сторон это давить на человека и сбиться очень легко. Удивительные люди, которые спокойны за себя. Простите у Аллаха Субхану Тааля хороший конец. Следующий вот из этого хадиса. Следующий вывод из этого хадиса, пятый, раддун аля аль-хавариш. В хадисе есть опровержение хариджитам. Почему? Потому что сказано, кто умрет, зная ля иляха илляллах, человек твердо убежден в ля иляха илляллах, искренне исповедует ля иляха илляллах, исповедует тавхид, он войдет в рай. Хариджиты говорят, нет, хоть он даже единобожник, но если у него есть большие грехи, никакого рая ему не будет, он войдет в ад навсегда. Это говорят хавариш. Хариджиты и муатазириты, то есть ваидии, вот эти группы, которые берут тексты угроз только, не обращая внимания на тексты обещания от Аллаха Субхана ва Тааля. Опровержение им четкое и ясное. Следующий вывод из этого хадиса. Произнесение слов «Ля Иляха Илляллах» без знания, без понимания их смысла не поможет человеку. То есть, если человек говорит «Ля Иляха Илляллах» и не понимает, о чем это вообще, что это такое, то поможет это ему, принесет этому какую-то пользу? Нет. Как это? Вы сейчас скажете, ну, есть некоторые мусульмане, которые говорят «Ля Иляха Илляллах», но они не знают смысла «Ля Иляха Илляллах». Что они не мусульмане? Давайте разбираться в этом вопросе. Если есть какой-то человек, который не знает арабский язык и не понимает арабский язык, аджами, и он произнес слова «Ля Иляха Илляллах», «Ля Иляха Илляллах», и он не понимает, что он произнес. Он не знает, что он говорит. И произнося эти слова, он не имеет целью вхождения в ислам. И не имеет целью войти в тавхид. «Ля Иляха Илляллах». То есть ты пришел к какому-то человеку неверующему, который не знает арабский язык. Говоришь ему, скажи «Ля Иляха Илляллах», «Ля Иляха Илляллах». Скажи, он говорит «Ля Иляха Илляллах». «Ля Иляха Илляллах». Он думает, что это просто такая, как песня какая-то. И такие слова, скороговорка какая-то. Ты ему говоришь, скажи. Он говорит «Ля Иляха Илляллах». Он даже не знает, что он говорит. Становится он мусульманином. Входит в ислам. Без знания о том, что такое «Ля Иляха», что это означает. Нет, не входит в ислам. Нет, не входит в ислам. Потому что некоторые неразумные люди говорят кому-то из неверующих. А ну-ка скажи «Ля Иляха Илляллах». Можешь сказать? Ну, могу. «Ля Иляха Илляллах». Все. И говорит, он мусульманин. Он вошел в ислам. Хорошо? Некоторые говорят, сегодня через меня вошло в ислам столько и столько человек. Как? Так. Сказал ему, скажи «Ля Иляха Илляллах». Он сказал «Ля Иляха Илляллах». Я был свидетелем. Один человек. Стояли солдаты или охранники, или кто-то. Он сказал им, скажите «Ля Иляха Илляллах». Можете? Мы можем. «Ля Иляха Илляллах». И он сказал, «Теперь вы мусульмане». «Какие мы мусульмане?» сказали они. «Какие мы мусульмане?» То есть, этого недостаточно, чтобы считать человека мусульманином. Хорошо, этого недостаточно. Обязательно он должен знать, что он входит в ислам, что он входит в таухид. Понятно или нет? Даже если он произнесет какие-то слова, которые в этом смысле. То есть не слова «Ля Иляха Илляллах», но какие-то слова, которые указывают на это, на то, что он входит в ислам, на то, что он входит в таухид. Например, говорит человек «Асламту», «Я принял ислам». Или говорит «Я стал мусульманином». Или как в хадисе про Халид ибн аль-Валида сказали они, что мы стали сабиями, имея в виду, что мы оставляем свою религию, входим в эту религию. Какое-то слово произносит, даже если не «Ля Иляха Илляллах», но имея в виду, что он входит в ислам и входит в таухид, хорошо, подразумевая, что это вводит его в ислам, это слово, его ислам будет действительным. Вхождение в ислам будет действительным. Ясно или нет? Даже если он не знает что-то, что вытекает из этого, из обязанностей, хорошо, да, он это сразу подразумевает его вхождение в ислам. Он в подробностях не знает, но в общем, то, что вытекает из этого, присоединяется к этому. Почему? Внимательно. Тот сказал «Ля Иляха Илляллах», но он не имел в виду вхождение в ислам. Он не понимает, что он говорит. Его целью не является вхождение в ислам. Хоть даже он произнес «Ля Иляха Илляллах», мусульманином не становится. Другой, пусть он не сказал именно слова «Ля Иляха Илляллах», хорошо, но произнес нечто, что означает у него вхождение в ислам. Вхождение в тавхид, его ислам принимается. Ясно или нет? То есть, если какой-то неверующий, он узнал внимательно, если какой-то неверующий сейчас, кафир, неверующий, он узнал «Ля Иляха Илляллах», что означает? Знает. И свидетельствует, произнес это свидетельство. Все, альхамдулилля. Это мусульмане, никаких вопросов нет здесь. Хорошо? Если он не знает смысла «Ля Иляха Илляллах», не знает, но он знает, что при помощи этих слов он входит в ислам, Внимательно. Говорит ля иля иля Аллах и знает, что при помощи этих слов, посредством этих слов, он входит в ислам. Входит в таухид. Тоже принимается от него. Потом разъясняется ему ля иля иля Аллах означает то-то, то-то. Понятно или нет? Если произносит даже не ля иля иля Аллах, но какие-то слова, указывающие на вхождение в ислам. Я стал мусульманином. Я принял ислам. Тоже принимается от него ислам. Ясно или нет? Потому что в некоторых странах бывали случаи, как, например, во время этой афганской войны, когда люди говорили: «Мусульман, мусульман! Я мусульман, мусульман! Я мусульманин, мусульманин! Или я принял ислам, асламту, принял ислам, ислам!» И они все равно убивали. Почему убивали? Потому что их шейхи, кто давал им фетву, говорил им: «Убивайте!» Говорит мусульманин и мусульманин: «Убивайте!» Если так случайно окажется, что он действительно мусульманин, войдет в рай. Всем по намерению. Аллаху акбар. Невежество. Хорошо. Теперь вопрос, если некоторые мусульмане есть, которые не знают смысла ля иля иля Аллах. Ну, то есть, кто так родился в исламской семье, с детства мусульманин, ну, не знает он ля иля иля Аллах, что означает. Не знает настоящий смысл ля иля иля Аллах. Что он означает? Вот тут как быть? Мы говорим, этот вопрос относится к категории, или связан с вопросом аль-узр биль-джахль, оправдание по незнанию. Оправдание по незнанию. Ну, то есть, если есть какой-то человек, который в основе своей мусульманин. Хорошо? В основе мусульманин. Если спросишь его, кто ты по вероисповеданию, ты кто? Он говорит: мусульманин. Я мусульманин, альхамдулилля. Но смысл ля иля иля Аллах он не знает. Он знает, что мусульманин, знает ислам, в общем, да, знает таухид. Хорошо? Но он не знает, что означает ля иля иля Аллах. Или знает, но неправильно знает. Другой смысл. Или путают его, запутали его. Те, кого он считает шейхами, кого считают уляма, они им сказали: ля иля иля Аллах, это ля рабба иля Аллах, нет Господа, кроме Аллаха. Или ля халика иля Аллах, нет Творца, кроме Аллаха. Или ля разика иля Аллах, нет наделяющего риском, кроме Аллаха. Он не знает. И так далее. То есть, и путают его. Кто-то путает его. Что мы говорим про такого человека? Мусульманин он, но не знает ля иля иля Аллах смысл его. Мы говорим, основа в нем все ислам. Основа в нем ислам. У нас есть хадис. Хадис Хузейф ибн аль-Ямаш. Он говорит, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что «Ядрусу ислам, кама ядрусу ваш вистов». Ислам будет исчезать, как исчезает узор на одежде. Выцветает одежда, уходит этот узор. «Хатта ла юдра ма сиям, ва ла сала, ва ла нусук, ва ла садака». Такое время настанет, что не будут знать, не будет известно, что такое намаз, ни пост, ни намаз, ни хадж, ни жертвоприношение, ни садака, ничего. Ничего не знают люди. И Аллах Субхану Тааля заберет и Кур'ан, фаляйбка филярда мину ая, и не останется на земле одного аята из Кур'ана. Ва табка таваифу минан нас. Останутся группы людей, говорит пророк алейхиссалатусалям. А шейхуль кабир валь аджуз. Пожилой, старый человек, старец и старушка. يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. Мы застали отцов наших на этом слове, на слове ля иляха илляллах, что они вот это говорили. فنحن نقولها. И мы тоже говорим эти слова. Хузейфа рассказывает этот хадис, присутствует там сыля, он говорит: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. А какой толк им принесет, какую пользу это ля иля иля Аллах, говорит сыля Хузейфи, какую пользу принесет это ля иля иля Аллах, если они не знают ни намаза, ни поста, ни жертвоприношения, ни хаджа, ни садака, ничего не знают. И Хузейф от него отвернулся. Он повторяет свой вопрос сыля. Какой толк от этого ля иля иля Аллах, если они ничего не знают из этих вещей? И повторяет свой вопрос трижды. И три раза отворачивается от него. И Хузейф отворачивался от него. А потом в третий раз, когда он это сказал, повернулся к нему Хузейфа и сказал: «Я сыля, тунджихи минаннар, сыля, о сыля, спасет их от адского огня, о сыля, спасет их от адского огня». Три раза. «Я сыля, тунджихи минаннар, спасет их от адского огня». Почему? Потому что то, о чем мы с вами сказали, здесь есть оправдание по невежеству. У этих людей, у них нет возможности, нет знания, вот кроме этого, это их предел. Предел их возможностей. Понятно или нет? Одно дело, когда люди отвращаются от знания, не хотят знать. Другое дело, когда люди, не дошло до них это знание. Они прилагают то, что они могут сделать, свои усилия, хорошо, но не дошло до них знания. То есть эти люди оправдываются по своему невежеству, в своем невежестве. И вот этот вот хадис, он является что? Одним из доводов на розер бильджахль, на оправдание по незнанию. Как бы то ни было, как бы подытоживая, что скажем. Что основа вот в этом человеке ислам. Он мусульманин, правильно? Отвести от этого основы, сказать, нет, не мусульманин. Для этого нужно что? Такой же незыблемый, твердый, убедительный довод или основание, которое ввело его в ислам. И основа его, что он мусульманин. В отличие от человека, который является неверующим. Вот есть неверующий, он не мусульманин вообще, не был мусульманином. Он неверующий, он хочет войти в ислам, да? А здесь мы что скажем? Человек неверующий. Здесь аль-асль основа что? Что неверующий? Это его основа изначально, что неверующий? Куфр. И если он скажет эти слова внимательно, ля иляха илляллах, зная смысл этих слов, хорошо, зная их смысл, а это шарт, мы сказали с вами, это условие, это ваджиб, обязательно знать смысл этих слов. И он сказал эти слова, зная их, произнес, альхамдулиллах, все принимается его ислам. Если он не знает эти слова, не знает их значения, но он знает, что посредством этих слов входит в ислам. Он хочет войти в ислам. Посредством этих слов входит в ислам, входит в тавхид, альхамдулиллах, тоже от него что? Принимается. Но смысл для него не ясен этих слов, ля-ля. Он знает, что посредством них входит в ислам. Принимается. Или мы сказали, что произносит что-то другое, какие-то другие слова, которые, по его мнению, вводят его в ислам. То есть он выражает тем самым свое желание войти в ислам. Да, такой человек входит в ислам. А потом уже, как мы сказали, обучаешь его, обучают ему, разъясняют ему, что такое ля или алла, смысл этого. То есть, внимательно, этот вывод наш, мы скажем, что обязательно произнесению должно сопутствовать что? Сердце. Знание в сердце. Намерение в сердце. Ясно или нет? То есть, что-то должно быть в сердце. А просто так человек не знает арабский язык, неверующий человек, и говорит ля или алла, ля иляха илляллах, думает это, что просто какая-то песня или скороговорка, или это просто какой-то может думать, ему говорит, скажи ля иляха илляллах, он думает, шутка какая-то, и говорит ля иляха илляллах, хорошо. И при этом он не подразумевает вхождение в ислам, и не сопровождается, это не соотносится с чем-то, что есть в сердце, не сочетается, хорошо. Тут такое, это не поможет ему, это ля иляха илляллах, даже если он тысячу раз произнесет ля иляха илляллах. А если произнесет по-русски или на своем каком-то языке другом, объявит о своем вхождении в ислам, принимается ли ислам его, действительно ли его вхождение в ислам? Если произнесет на другом языке, да. Потому что в расчет берется не просто что выражение или слова, а в расчет берется смысл. Арибра бильмаани. В расчет берутся что? Смыслы. Валейсит биль альфазы вальмабаани, а не просто слова и конструкции. Все понятно в том, что мы сейчас говорили? Или есть какие-то загвоздки? Что-то непонятное? Есть? Нет? Альхамдулиллах. Следующий вывод из этого хадиса. Опровержение крайним мурджиитам из числа карамитов. В чем опровержение? Крайние мурджииты, они говорят, что достаточно просто сказать «ля иляха илляллах». Или достаточно просто говорить языком, даже если в сердце нет знания и убежденности, нет. Достаточно. Это уже будет считаться мусульманином, это есть иман. Иман у них, у крайних этих мурджиитов, карамия, что? Только слова. Понятно или нет? Здесь опровержение, потому что пророк алейхи салям говорит, «Ман мата, ва хуа яаляму аннаху ля иляха». Кто умрет, он при этом знает, что ля иляха илляллах, нет Бога истинного, достойного поклонения, кроме Аллаха. Следующий вывод из этого хадиса, 8-й, важность знания и достоинство знания. Знание вводит человека в рай. 9-й вывод – разъяснение того, что неверующие, они не входят в рай. Неверные, неверующие в рай не войдут. «Ля тадхуль джанната илля нафсу мумина». В рай войдет только душа верующая. Следующий вывод из этого хадиса. Кто сказал языком «ля иляха илляллах», и он знает смысл «ля иляха илляллах», тот войдет в рай вне всякого сомнения. То есть, когда-то эти слова «ля иляха илляллах» непременно принесут ему пользу. Обязательно помогут ему. И поэтому в хадисе сказано, хадис о заступничестве, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скажет судный день. Я Рабби. И занли фиман каля ля иля иля Аллах. О мой Господь, позволь мне походатайствовать в отношении тех, которые в аду, которые говорили ля иля иля Аллах. И Аллах Субхану Ва-Тааля скажет «Ва иззати, ва джаляли, ва кибрияи, ва азамати». Клянусь могуществом моим и почетом моим и превознесенностью и величием моим. «Ла ухриджанна минха ман каля ля иляха илля Аллах». Я непременно выведу из нее, из гиены огненной, тех, кто сказал, кто говорил «Ля иляха илля Аллах». Это слово великое слово. Это очень значимое слово. Человек, если он произнес эти слова, веру в эти слова, он обязательно спасется. Даже если какое-то время будет пребывать в наказании, но в конце концов обязательно спасется. Если по причине его грехов и будет наказан чем-то, и будет введен в ад на какое-то время, но в итоге неизбежно войдет в рай, несмотря на свои деяния. Поэтому и в хадисе Абу Зарра, там что сказано? Абу Зарр говорит про Курей Сарату Сарам, «Ваин зана, ваин сарат». Даже если зина делал прелюбодеяние, совершал воровство, воровал, в некоторых хадисах, «Ваин шарри валь хамар», пророк Сусам говорит, «Ваин зана, ваин сарак», если совершал прелюбодеяние и воровал, и даже если пил вино. И Абу Зарр сказал пророк Сусам, «Ваин зана, ваин сарак, аля рагми анфи Абу Зарр». Хоть и совершал зина, хоть и воровал, все равно войдет «Аля рагми анфи Абу Зарр». Назло Абу Зарру. Нравится ему или не нравится. Ан-Науи рахмаллаху та'аля говорит по поводу этого хадиса. Он говорит сначала, коснемся иснада его. Исмаиль ибн Ибрахим. Ан Исмаиль ибн Ибрахим. Да, сказано. От Исмаиль ибн Ибрахим. А в версии Абу Бакра ибн Абишейба сказано. Хаддасана ибн Улейя. Рассказал нам ибн Улейя ан Халид. Да, там так сказано. Исмаиль ибн Ибрахим. Это ибн Улейя. Говорит он здесь осторожность со стороны имама Муслима. В одной из версий он говорит ибн Улейя, а в другой говорит Исмаиль ибн Ибрахим. Почему? Как упомянули передатчики. Хорошо. То есть он не ограничился только упоминанием одного из этих. Ибн Улейя или Ибрахим ибн Исмаиль. А в одной версии так. Исмаиль ибн Ибрахим, в другой что? Ибн Улейя. Это его осторожность при передаче хадисов. Улейя это, говорит он, новое имя Исмаиля ибн Ибрахима. Ему не нравилось, когда его называли ибн Улейя. Что касается Халида, Халид это ибн Мигран, аль-Хазза, разъясняется это во второй версии, что это Хазза. Абуль-Муназиль, его кунья, Абуль-Муназиль, он никогда, говорит Ан-Науи, как указывают ученые, никогда не был Хазза. Никогда не имел никакого отношения к обувному делу, не был обувщиком. Лякинна укана еджису илейхим. Но он сидел с ними. Поэтому получил прозвище Хазза. Это наиболее известное объяснение. Некоторые говорят, из-за того, что он говорил «Ухзу аля хаза наху». То есть следуйте вот по этому направлению, вот так вот и делайте. Из-за этого выражения получил такое прозвище. Что касается «Валида бну муслима бни шихаба». «Валид бну муслим бни шихаба аль-анбари аль-басри абу бишр». Он передал от целой группы хадисы, передал от целой группы табиинов, целой группы последователей. И, возможно, говорит Ан-Науи, некоторые, кто не имеет знания об именах передатчиков, могут спутать Валида ибн Муслима ибн Шихаба с другим Валидом ибн Муслимом. Но тот другой Валид ибн Муслим Аль-Умави Маулах. Он Аль-Умави. Его племя какое? Аль-Умави. Происхождение Аль-Умави. То есть из Бану Умейя, но не по происхождению именно, а из Мауля, из их вольноотпущенников. Абуль-Аббас. Его кунья. И он от Димашки. Он из Дамаска. Он из товарища Аль-Аузаи. Из товарища Аль-Аузаи. То есть более поздний передатчик. Но, конечно, уляма их не перепутают, говорит Ан-Науи. Потому что они отличаются и по насабу, по происхождению. Тот Аль-Анбари, этот Аль-Умави Маулахум. И по месту жительства. Тот Аль-Басри, этот что? Шами, Димашки. И по куньи. Этот кто? Абу-Бишр первый. А второй? Абу-Л-Аббас. Второй Абу-Л-Аббас. И по уровню, то есть по поколению, это называется табака. Руат, передатчики хадисов, у них табакат. То есть что? Поколение. Вот поколение у него тоже другое. Он раньше. Хорошо? То есть Валид ибн Муслим ибн Шихаб аль-Анбари аль-Басри, он раньше был, чем Валид ибн Муслим аль-Умави Димашки раньше. Ну и отличаются они, конечно, и по известности тоже, и по знанию. Второй в этом плане превосходит по своей этой известности, в плане знаний. Понятно или нет? Дальше, Хумран. Хумран, говорит он, это Хумран ибн Абан, как мы сказали с вами, это Мавля Усмана ибн Аффана, Мавля, вольноотпущенник Усмана ибн Аффана, ради Аллаху Таля Ан, Хумран ибн Абан, кунья его Абу Язид. Абу Язид. Что касается теперь текста хадиса. Говорит он, нау, уместно привести слова Аркады ибн Аяда. Хорошие слова. Аркады Аяда. Аркады Аяд говорит, «Ихталяфа нас фиман асаллаха та'аля мин ахли шахадати». Среди людей, то есть те, кто относит себя к исламу, есть разногласия по поводу тех, кто ослушивается Аллаха, то есть грешники, но которые произнесли два свидетельства. Грешники, произнесшие шахадата. Мурджииты говорят, «Ля тадурру аль-маасия маль-иман». Если есть иман у человека, то грех ему уже ослушание не навредит. Хариджиты говорят, навредит ослушание, не просто навредит, а он станет неверующим через это, екфурубья. Муатазириты говорят, что он останется в аду навсегда, если его ослушание – это большой грех, но не характеризуют его ни как мумина, верующего, ни как кафира, неверующего, а говорят фасик просто, или положение между двумя положениями. И не верующий, и не неверующий. И говорит Аль-Кади, бальхуа мумин. Нет, он верующий. Нет, он верующий. Это позиция Аля Сунна валь Джамаа. Он верующий, да, как мы сказали с вами, с ущербным иманом, с неполноценным иманом, но он верующий. И если ему не будет прощено, если ему не будет прощено, и будет он все-таки подвергнут наказанию, то все равно обязательно будет выведен из ада и введен в рай. И вот этот хадис, говорит он, худжа, довод против хариджитов и мутазиритов. Мы подчеркиваем это, и мы писали это в выводах. Что касается мурджиитов, вот, внимательно, говорит Аль-Кади, что касается мурджиитов, то они приводят этот хадис как довод на свои убеждения. Вот видите? Кто знает ля-ля-ля-ла, все, в рай пойдет, и все. Говорит он, как нужно понимать этот хадис. Нужно понимать так, что здесь речь идет о человеке, муахиде, которому прощено Аллахом, субхана ва та'аля, и он сразу поэтому войдет в рай. Прощено. Или же речь идет о человеке из муахидов, который будет выведен из ада и потом введен в рай. Выведен из ада, благодаря шафа, благодаря заступничеству, а потом что? Будет введен в рай. Так понимать. Понятно или нет? Сказано, кто знает ля-ля-ля-ла, войдет в рай. Как, что значит войдет в рай? Сразу войдет, если ему прощено или он умер без грехов. Да, тогда сразу. Либо войдет в рай, да, но не сразу, после наказания. Ясно или нет? Выведен из ада будет из-за шафа, из-за заступничества, по милости Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть, внимательно, тогда, говорит он, смысл слов «дахаль джанна» войдет в рай, смысл войдет после воздаяния, путем наказания, после этого. Дальше. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «вахуа я'лам», и он знает, здесь есть указание, говорит он, на такую вещь, как опровержение крайним мурджитам, то, о чем мы с вами говорили, крайним мурджитам, которые говорят, что просто внешний человек произнес «шаадатейн», два свидетельства, все, он войдет в рай, даже если в сердце у него не было убеждений. Опровержение им. И на вот это уточнение указывает другой хадис тоже, где сказано, мы будем проходить его, «Гайра шаккин фихима», произнесет «ля-ля-ля-ла», не сомневаясь, не испытывая сомнения, произнесет два свидетельства, не испытывая сомнения в них. Это все подтверждает сказанное. Дальше. Приводит этот хадис как довод, говорит он, некоторые, которые считают, что просто знание сердца уже принесет пользу человеку без произнесения двух свидетельств. То есть достаточно ограничиться просто знанием сердца. Ясно или нет? Нужно не произносить. Достаточно ограничиться что? Знанием сердца. Есть некоторые, которые так говорят. И они приводят это как довод. Видите, знает и все, и хватит. Даже если не произнес, это другое уже заблуждение. Говорит он, мазаб ахля сунна. Убеждение ахля сунна. что знание, оно непременно сочетается с чем? С произнесением. И одно не поможет без другого. И одно не спасет от ада без другого. И знать нужно и произносить. Мы об этом с вами говорили в прошлый раз. Абу Талиб знал? Знал. Но отказался произносить. И он говорит, одно не поможет без другого для человека, который способен произнести. Те, которые не способны произнести из-за каких-то проблем у них в речи, не мой человек, да, или просто у него не было возможности произнести, потому что застала его смерть. Хотел произнести, но не смог, не успел. Да, тогда это не навредит ему. А так что одно без другого не спасает от ада. Является то и другое двумя условиями. И говорит он, нет, у тех, кто противоречит джама'а, кто противоречит ахлюс-сунна джама'а, опираясь на этот хадис, нет на самом деле здесь для них аргумента. Потому что этот хадис разъясняется другими хадисами. Как мы с вами говорили, ахлюс-сунна джама'а берет хадисы все целиком, аяты и хадисы, они разъясняют друг друга. Они как заблудшие, уцепятся за одну какую-то фразу, за одну какую-то версию, хорошо, не обращают внимания на другое, и поэтому у них получается однобокий взгляд и заблуждение. И вот на то, что нет довода тем, кто противоречит джамаа в этом вопросе, это указывают другие хадисы, которые разъясняют этот хадис, в которых сказано «Ман каля ля иляха илляллах». Не просто кто знает, а кто скажет «Ля иляха илляллах». Верно? Есть такие версии? Много. Или «Ман шахида». «Алля иляха илляллах ванни расулюллах». Кто засвидетельствует, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, а я посланник Аллаха. И много таких хадисов, говорит он. И нужно сочетать эти хадисы друг с другом. В версии Муаза «Ман кана ахира калами ля иляха илляллах дахаль джанна». Тот, чьи последние слова будут «Ля иляха илляллах войдет в рай». Или Прокарий Сарату Сам говорит «Ман ляки Аллаха ля ющрика бишей дахаль джанна». Кто встретит Аллаха, не предавай мне чувства товарищ. Войдет в рай. Видите, как они дополняют друг друга? И что речь нужна, и убеждение нужна, и что отказаться от ширка нужно. И также Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мамин абдин яшхаду ля иляха илля Аллах Мухаммада Расулулла, илля харрамаху Аллах аля ан-нар». Любой человек, любой раб, который засвидетельствовал ля иляха илля Аллах Мухаммада Расулулла, обязательно Аллах сделает его запрещенным для ада. И другие хадисы, наподобие хадиса Убада ибн Самита, Уджбана ибн Малика, говорит он, и в хадисе Убада сказано «Аля ма кана мин амаль», несмотря на его деяния. В хадисе Абу Хурейры «Ла йалька Аллаха Та'аля бихима абдун гайра шакин фихима илля дахаль джанна». Если раб встретит Аллаха с этими словами двумя «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», не сомневаясь в них, обязательно войдет в рай «Ва ин зана ва ин сарах», даже если совершал зина, прелюбодеяние или воровство. Или хадис Анаса حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Аллах сделал запретным для ада того, кто сказал لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, стремясь при этом к лику Аллаха. Это что? Ихлас. Искренне сказал эти слова, условия ихласа и так далее. То есть все эти хадисы привел, говорит Кады, привел их Муслим в своем сборнике. В своем сборнике. Потому что они все дополняют друг друга и разъясняют, что имеется в виду. И разъясняют условия. Дальше. Говорит он, что некоторые, что ученые дают разное объяснение. Вот таким вот хадисом, как кто сказал «Ля иляха илляллах», да, или кто знал «Ля иляха илляллах» войдет в рай. Хорошо, а где деяние? Где то, что вытекает из «Ля иляха илляллах»? Подчинение Аллаху субхану ва тааля, выполнение предписаний. Да где все это? Как это объяснить? И вот тут давали разные объяснения уляма. И приводит здесь Кады, в частности, говорит Ибн Мусейб, говорит, что это касалось чего? Вот эти хадисы. Касаются времени, когда еще не были ниспосланы фарды, обязательные предписания, запреты, приказы. Так объясняют это. Нанаувия говорит в конце своего шарха, в конце объяснения, говорит, это объяснение, которое передано от Ибн Мусейба и от других, это очень слабое объяснение. Слабое и несостоятельное вообще объяснение. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вы со мной или нет? Речь о чем? Кто скажет «Ля иляха илляллах», да? Кто знает «Ля иляха илляллах», войдет в рай. Как это объяснить? Разные объяснения дают. Саид ибн Мусейб, некоторые другие говорят, это было достаточно вот этого только, пока еще не было ниспосланы предписания. Это объяснение, говорит Ан-Науи, несостоятельное, слабое. Почему? потому что хадисы переданы от Абу Хурейры, ради Аллаху Тара. А Абу Хурейра принял ислам поздно. Когда принял Абу Хурейра ислам? В год Хайбара. А Хайбар когда это? Какой год Хайбара это какой год? Знатоки сиры сразу нам отвечают. Год Хайбара это 7-й год хиджры. 7-й год хиджры. Начало 7-го года хиджры. Тогда принял Абу Хурейра, прибыл к пророку алейхи ас-салям и принял ислам. А 7-й год хиджры уже что? Установление ислама, они были утверждены. Большая часть ваджибатов, обязательных подписаний уже тогда была установлена. И был намаз, и был сиям пост, и был закат, и другие хукмы. Верно? В отношении хаджа есть разногласия. Некоторые говорят, что 5-й год хиджры, 6-й, другие говорят 9-й. Аллаху Та'аля, правильно, что 9-й. Как бы то ни было. Это объяснение Кавоб ибн Мусейба и некоторых других, что это до неспослания вот, фардов и предписания. Некоторые говорят, что просто это общие слова, которые нуждаются в муджмаль, иджмаль, да, в общении, которые нуждаются в разъяснении. Смысл их, кто скажет «ля иляха илляла», да, и выполняет права этого слова, обязанности, которые накладывает, предписания, которые из него вытекают. Понятно или нет? Тот войдет в рай. Это мнение или объяснение Хасан аль-Басри. Некоторые, как Бухари, они говорят, кто скажет «ля иляха илляла» при покаянии в грехах и умрет после этого, то есть не совершая грехи, тот войдет в рай. Но если вы обратили внимание, эти все объяснения даются почему этими учеными? Это если понимать этот хадис как вхождение в рай сразу, без предварительного наказания. Да, тогда нужно объяснять. Без предварительного наказания сразу вошел в рай, да, это либо как человек умер, покаявшись, да, покаялся в грехах и сразу умер, не совершая грехи. Да, ясно или нет? Или «ля иля илля Аллах» сказал, выполняя все, что накладывает из обязанностей «ля иля илля Аллах». Тогда, да, в рай, без наказания. Верно или нет? Но это если, говорит Кави, если эти хадисы понимать вот так вот, очевидно, что речь идет здесь о вхождении в рай сразу. Хорошо? А иначе можно понимать, что и по-другому. Потому что вхождение в рай бывает каким? Непосредственно сразу. Бывает вхождение в рай после наказания. Отложенное вхождение в рай. Понятно или нет? Поэтому говорит он, что «Мазда паля сунна ва джамаа» из числа салев, из числа праведных предшественников, салев салих, ахлюль хадис, последователь хадиса и факихов. И он упоминает, ашариты тоже так считают, что те, кто совершали грехи, они находятся под волей Аллаха Субхана ва Та'аля. И каждый, кто умер в имане, и он свидетельствовал истинно «Ля иля иля Аллах Мухаммада Расулюлла» своим сердцем, то он войдет в рай. Пойдет в рай когда-то. Если он, дальше он говорит, если он покаялся и был свободен от грехов, тогда войдет в рай по милости Аллаха Субхана ва Та'аля, и вообще тогда ад для него запретен. Хорошо? Если он был тем, который примешивал к своим деяниям какие-то прегрешения, упускал то, что вменил Аллах Субхану Тааля в обязанность, или делал то, что Аллах Субхану Тааля сделал харамом, вот такой под волей Аллаха Субхану Тааля. И вот в отношении такого человека мы не можем утверждать, что он запрещен для ада. И что он имеет право на вхождение в рай сразу. Хорошо? Вот такой человек, если Аллах захочет, по милости своей его простит. Может. Хорошо? А может быть, этот человек будет наказан. То есть он будет либо муаджалян муафа, человека, которого сразу ведут в рай, простят его и помилуют, либо будет муахаран бада икабихи. То есть задержится с входом в рай, после наказания войдет туда. То есть подразумевается под запретом для ада человека, который сказал «ля иля илля Аллах», что подразумевается? Запрет для ада в смысле вечного вхождения в ад. Вот это вот запрещено для муахида. Любой муахид, он не останется в аду навсегда. Смысл понятен слов? Альхамдулилля. Это, говорит он, опровержение, или это в противовес, говорим хариджитам, муатазилитам, вот в этих вот вопросах. Все понятно? Альхамдулилля. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахмаллаху тааля, то он здесь говорит после этого хадиса, слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Ва яляму аннаху ла илляха илляллах», и он знает, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Он говорит, знает вместе с произнесением, конечно, этих слов. Необходимо произнесение. То есть этот хадис, он уточняется тем, что было сказано до этого о необходимости сказать «Ля илля илляллах». А просто знание без произнесения языком этого недостаточно. Обязательно должно быть и аль-кауль, и аль-ильм. И слова, и знание. Это то, что касается этого хадиса и сегодняшнего урока. Вабиллахи тауфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.